После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился. «Искал свой полк», — сказал вольноопределяющийся. «Недурное турне. Табор, Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижево, Седлец, Горождевицы, Радомышль, Путим, Штекна, Страканица, Волынь, Дуб, Водняны, Протвень, Путим, Писек, Будыевицы. Тернистый путь. И вы завтра на рапорт к полковнику? О, милый брат, мы свидимся на месте казни. Завтра опять наш полковник Шредер получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по всему двору, как потерявший хозяина барбос с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи, предупреждения, и плюется при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что вот-вот от его крику рухнут стены мариинских казарм. Я-то его хорошо знаю, был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове. А из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шредер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. «Вас махин зихир, зи цивилист! Что вы тут делаете? Эй, вы шляпа!» — заорал он на меня так, что, должно быть, на Шумаве было слышно. Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольноопределяющийся и пришел на учение. Посмотрели бы вы на него. Ораторствовал целых полчаса. И потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он возопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и как бешеный поскакал бог знает куда, словно дикий всадник, а потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь. Меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на 14 дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цейгауза и грозил, что спорит мне нашивки. «Вольноопределяющиеся — это нечто возвышенное, эмбрионы славы, воинской чести, герои!» — орал этот идиот-полковник. «Вольноопределяющийся Вольтат, произведенный после экзаменов капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен 15 человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через 5 минут пришел уже приказ произвести Вольтата в младшие офицеры. Вот и вас бы ожидала такая блестящая будущность, повышение и отличие. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка. Вольноопределяющийся отплюнулся. Вот, брат, какие ослы родятся под луной. Плевать мне на ихние нашивки и все привилегии, вроде той, что мне будут говорить «вы, вольноопределяющийся осел». Заметьте, как это красиво звучит. «Вы, осел», вместо грубого «ты, осел». А после смерти вас украсят «Зигнум Лаудис» знаком отличия или большой серебряной медалью его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звездочками и без звездочек. Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое учение и на стрельбище. Толстый вольноопределяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал. Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Вечно продолжаться это не может. Попробуйте надуть славой поросенка, обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу 3 тонны удобрения для вражеских полей, 40 человечков или 8 лошадей. Дверь отворилась, и появился профос, принесший 1/4 пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды. Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал профоса следующими словами. «Как это возвышенно! Как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнеса 91-го полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадания! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия, ты луч солнца, упавший к нам в темницу». «На рапорте у полковника пропадет у вас охота шутить», — заворчал профос. «Ишь, как ощетинился хомяк», — ответил Снар, вольноопределяющийся. «Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если бы тебе нужно было запереть 10 вольноперов?» «Да не делай такого глупого лица, ты, ключарь мариинских казарм. Ты бы запер 20, а потом бы 10 из них выпустил, суслик ты этакий. Если б я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба. Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном тебя только прошу. Дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою, фанфарон ты этакий». Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью. «Общество взаимопомощи по удалению профосов», — сказал вольно определяющийся, справедливо деля хлеб на две половины. «Согласно параграфу 16 дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком. Но здесь, как видно, владычествует закон прерий. Кто первый сожрет, у арестантов паек». Оба сидели на нарах и грызли солдатский хлеб. «На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба», — возобновил свои рассуждения вольно определяющийся. «Наш профос, несомненно, до поступления на военную службу был молодым человеком с идеалами. Это был светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Все его, без сомнения, уважали, но теперь, боже мой, с каким удовольствием я съездил бы его по роже, бил бы его головой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму. И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом». Он запел: «Она и черта не боялась, но тут попался ей солдат». «Дорогой друг», — продолжал он, — «наблюдая все это в масштабах нашей дорогой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. Пушкин писал, что его дядя такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?» Опять послышалось щелканье ключа в замке, и профос зажег керосиновую лампу в коридоре. «Луч света в темном царстве!» — крикнул вольно определяющийся. «Просвещение проникает в ряды армии!» «Спокойной ночи, господин профос! Кланяйтесь там, всем унтерам! Желаю вам приятных сновидений! Пусть, например, вам приснится, что вы вернули мне 5 крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет и которые вы пропили за мое здоровье! Спите сладко, чудовище!» Вслед за этим послышалось бормотание профоса насчет завтрашнего полкового рапорта.